Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Россия без ДТП.
Здравствуйте, друзья. Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Как обычно, по четвергам говорим о проблемах безопасности дорожного движения, о том, как нам всем вместе над решением этих задач работать. Антон Челыш, Вадим Мельников. Вадим, я тебя приветствую на связи со студией. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня, как мы и обещали, поговорим о развитии внутреннего автомобильного туризма, о том, к чему нужно быть готовым летом 2022 года и с точки зрения инфраструктуры дорожной. И, конечно, не обойдется без советов от специалиста, человека, который проехал множество стран, все российские регионы. В общем, чуть позже мы нашего спикера представим. Пока я представлю по традиции нашу статистическую выкладку. Ну, как нашу. Нами с нею любезно поделилась госавтоинспекция МВД России. Итак, с 12 по 18 мая на дорогах страны, по оперативным данным, произошло более 1730 аварий, в которых 161 человек погиб, более 2000 получили травмы. Среди погибших в ДТП 26 пешеходов, среди получивших травмы 501 пешеход. Крайне актуальной остается проблема употребления автомобилем в состоянии опьянения. За минувшую неделю зафиксировано 70 ДТП с участием пьяных водителей и 29 аварий, при которых водители отказались от медосвидетельствования. А жертвами этих ДТП стали 8 человек, еще 125 получили травмы. Госавтоинспекция в очередной раз призывает всех участников движения не оставаться равнодушными к этой проблеме и, внимание, сообщать в полицию о людях, которые ведут себя на дороге неадекватно, либо садятся за руль в нетрезвом состоянии. По всем сигналам инспекторы ДПС принимают необходимые меры реагирования. А еще одна важная цифра. За минувшие 7 дней произошло 314 ДТП, в результате которых с участием детей, в результате которых 9 детей погибли, еще 335 получили травмы различной степени тяжести. Вот такой...
На самом деле, да, Антон, я бы здесь как бы лишний раз обратил внимание, что цифры, особенно по детям, очень тревожные. И учитывая то, что мы сейчас начинаем готовиться к каникулярному периоду, я предлагаю всем слушателям, особенно родителям, педагогам и всем тем, кто отвечает за перевозки, еще раз обратить внимание на те правила перевозок, которые существуют, и, соответственно, все-таки постараться в этот год переломить те цифры, которые обычно в каникулярное время начинают потихонечку возрастать. Но очень надеюсь, что вся наша комплексная работа и, собственно, работа госавтоинспекции и других федеральных ведомств позволит эту статистику существенно понизить.
Ну, будем очень надеяться и, собственно, прикладывать все усилия с нашей стороны. Итак, автомобильные путешествия, внутренний автомобильный туризм, к чему быть готовым этим летом? Вопрос, который мы задаем слушателям. Друзья, как за последние два года в России изменились условия для автомобильных путешествий? Почему за последние два года? Все просто. В 2020 году мы погрузились в пучину пандемии, сели все по домам, закрылись границы, вырос спрос на внутренний туризм, на автопутешествия в том числе, поэтому за два последних года. Нынешние условия тоже предполагают, что автопутешественников станет намного больше. Если вы регулярно путешествуете на автомобиле, летом, зимой, неважно, расскажите о том, как изменились условия для автомобильных путешествий. Пишите на 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702 в любой из мессенджеров. Ну а первым на этот вопрос ответит наш сегодняшний спикер, автопутешественник, блогер Алексей Жирухин. Алексей, приветствую вас на связи со студией.
Приветствую, приветствую. Очень рад присутствовать у вас, слышать вас. Поговорим сегодня о путешествиях. То, что я очень сильно люблю и последние там 8 лет активно развиваю.
Ну, давайте. Алексей, а можно перед тем, как мы ответим, вы ответите на вопрос, который, собственно говоря, Антон обозначил как важный вопрос для слушателей, которые будут сегодня отвечать в эфире. Вот вы все-таки расскажите, что такое автопутешествие в России и как они сейчас, собственно говоря, выглядят, и что нужно, наверное, сделать, чтобы обычному человеку, который раньше не путешествовал, стать этим самым автопутешественником. Я бы, наверное, все-таки такое небольшое погружение в тему попросил вас сделать, учитывая ваш опыт.
Ну, на самом деле, в очень многих семьях, особенно там за последние там, 10 лет появились автомобили, и доехать до какого-то региона, до какой-то интересной точки на автомобиле становится все более просто и даже, скажем, интереснее, потому что в отличие от путешествия на поездах или на самолетах, помимо этого можно кучу точек по пути собрать и посмотреть, и путешествие будет более интересным и целостным, чем на другом виде транспорта. Я, честно говоря, и сам пришел к автомобильному путешествию, вот как я говорил, примерно, наверное, 8 лет назад, из-за того, что, приезжая на место и не имея автомобиля, было бы очень сложно какие-то места посетить, и, наверное, бы дорого, потому что съем автомобиля отдельный, заказ
такси, например, гидов. Да.
Ну да, 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 это вышло, особенно если точек много и места какие-то дикие, то это вышло бы в разы дороже. И вот таким образом я пришел к автопутешествиям, проехал на автомобиле, в том числе на своем, всю Россию вдоль и поперек. Вот, и благодаря этому как раз вот говорят, что путешествие на автомобиле дорого. На самом деле, если брать все в совокупности, количество мест, которые можно посетить даже за одно путешествие, даже за один отпуск, то получается реально намного дешевле, чем на другом виде транспорта.
Ну, я думаю, по ходу передачи мы будем уточнять вопросы по деталям путешествия, но сейчас я предлагаю вернуться к вопросу, который задал Антон. Как изменилась ситуация за последние 2 года с автотуризмом в России? Какие новшества, идеи, тенденции? Наверное, опять-таки, насколько мы понимаем, государство активно поддерживает развитие направления. Расскажите, пожалуйста.
Вот те места, которые считались такими дикими и куда особо 2 года назад, до пандемии еще, мало кто ездил, или такие ездили только активные любители прям вот такой жести, то за эти 2 года на эти места обрели популярность. Ну, как пример приведу Мурманскую область. Есть там места, как Териберка, есть полуостров Рыбачий, Средний, куда не особо ехали, особенно Рыбачий, Средний. И когда я 2 года назад, после первой волны пандемии, поехал на автомобиле в который раз, чтобы немножко даже, можно сказать, уединиться, увидел огромные толпы просто там автомобилистов, и стали появляться благодаря этому большое количество кемпингов, да, где можно остановиться с красивым местом, с красивыми видами. Причем раньше там ничего не было. Начали появляться дороги, новые дороги, в том числе там правительство, например, Мурманской области начало активно продвигать по своему региону новые асфальтовые дороги, в том числе как раз на Териберке, где там 5 лет назад был просто узкая такая грунтовочка. Недавно вернулся из Дагестана, буквально неделю назад. Это регион, который еще 2-3 года назад был совершенно туристически неинтересен. И я всегда удивлялся, почему туда никто не едет, хотя там вроде и горы есть, и море есть. И вот мне в Министерстве туризма Дагестана рассказывали, как они вот в эти 2 года просто получили шквал туристов, не знали, что с этим делать, и сейчас активно развивают точки туристические, то есть начали ставить смотровые площадки, оборудовать туалеты, опять же, те же самые дороги. Вот.
И... Алексей, а вот вы говорите про развитие объектов инфраструктуры уже непосредственно туристических, но учитывая, что да. У нас передача все-таки во многом связана с темой безопасности на дорогах, ваше ощущение от того, поменялась ли как-то инфраструктура дорожная, в том числе обеспечивающая безопасность, вот вы сказали про места отдыха, например, стало ли их больше, вот в этом плане, может быть, ваше наблюдение?
Ну, во-первых, за это время стали вообще, в принципе, лучше дороги. Это я замечал даже по дороге. Вот я каждые несколько лет путешествую на Дальний Восток на автомобиле. Это и Владивосток, и Магадан, вот, Якутия. И благодаря вот такому длинному путешествию, которое в одну сторону занимает порядка 8, а то и 10 тысяч километров из своего дома, я проезжаю по одним и тем же местам и замечаю, что дороги становятся лучше. Во-первых, их потихонечку, хоть... Ну, страна у нас большая, все быстро не получается сделать, да? Дороги расширяют, Вот. И появляется все больше объектов инфраструктуры. Это появляются придорожные гостиницы, появляются заправки. Ну, например, на трассе Амур, это трасса, которая проходит между Читой и Хабаровском, буквально эта дорога, которая была построена 12 лет назад. Это, если помните, желтая калитка, да, которая приезжала. И на тот момент еще эта дорога представляла себе в основном это щебенку. То есть до этого момента вообще не было дороги. Это был зимний и болотистые места, где можно было проехать только зимой. В 2010 году появилась дорога хоть какая-то. И с каждым годом эта дорога все улучшалась, улучшалась. И если 6 лет назад по этой дороге нужно было брать с собой канистру с бензином, потому что можно было где-то сохнуть, как говорится, и недозаправиться, потому что мало было заправок, то, проезжая в прошлом году, в мае прошлого года, по этому маршруту Владивостока, там уже появились и хорошие гостиницы, и заправки, и все необходимое. И асфальт, главное, хороший асфальт на полном протяжении. Причем это меня всегда спрашивают, а как можно доехать в Владивосток? Вроде туда и дорог-то нет. Вот, на самом деле, туда можно доехать сейчас даже на...
Алексей, спасибо большое. Сейчас прервемся на короткую рекламу. Через несколько минут продолжим. Алексей Журхин на связи со студией, автопутешественник, блогер.
Россия без ДТП.
«Комсомольская правда». Прямой эфир продолжается. Вадим Мельников, Антон Челышев. Говорим о развитии внутреннего автомобильного туризма, к чему надо быть готовым летом 2022-го. Алексей Журухин на связи со студией, автопутешественник, блогер. Вопрос, который мы задаем вам. Как за последние два года в России изменились условия для автомобильных путешествий? Ответы присылайте на 967-200-97-02. 967-200-97-02. Так, Алексей, давайте вот кратко еще, сейчас чуть покороче прошу вас отвечать на вопрос, чтобы все успеть осветить. Да, вот за эти два года появились регионы, которые вы можете назвать лучшими для автотуристов? Ну или, например, вот они неожиданно обрели так, привлекательность серьезную в глазах автотуристов?
Могу назвать, например, Мурманскую область. Большое количество путешественников туда приезжает. И Кавказ. Не буду какой-то конкретный регион, но вот Кавказ сейчас на майские праздники, на выходные огромное количество автопутешественников, туристов приезжает туда, чтобы вот насладиться красотами гор. И иногда можно видеть даже пробки в горах из автомобилей.
Так, хорошо. Ну что, давайте перейдем к тому, как, собственно, как у нас обстоит дело с путешествиями в сторону юга, что называется, да? Давайте отправимся в Краснодарский край.
Область безопасности.
А на связи со студией заместитель начальника управления ГИБДД, Главного управления МВД России по Краснодарскому краю, полковник полиции Александр Матвеев. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день, да.
Ну вот смотрите, давайте начнем с прогнозов, да, на этот туристический сезон. Краснодарский край, собственно, как ожидается, побьет в очередной раз все рекорды по количеству туристов. Вот сколько автотуристов, по прогнозам, приедут в сезон на территорию Кубани? Есть какие-то примерные хотя бы цифры?
Да, по прогнозам у нас ожидается около 15 миллионов человек, и большая часть воспользуется, скорее всего, автомобильным транспортом. Но не стоит забывать, что все, кто прибудет другим видом транспорта, станут участниками дорожного движения, пешеходами, пассажирами. Ну, и в том числе у нас в этот период, как всегда, возрастает перевозка детей, потому что много... Ну, у нас место отдыха для детей, это, в первую очередь, конечно, Анапа, Туапсинский район.
Александр Евгеньевич, а подскажите, пожалуйста, а вот если сравнивать с прошлым годом, насколько больше в этом году ожидается? То есть это еще более значимая цифра, ну, или все-таки на цифрах прошлого года?
Мы прогнозируем, что все-таки у нас увеличится по сравнению с прошлым годом, хотя в прошлом году... Общее количество было порядка 17 миллионов у нас за туристический сезон приехало в Краснодарский край на отдых. Вот. Ну а так как у нас в настоящее время сейчас пока аэропорт кроме Сочи, значит, аэропорт Краснодара и, значит, Анапы у нас закрыты, и Геленджике закрыт. Поэтому мы прогнозируем, что у нас в первую очередь увеличится поток отдыхающих на, прибывающих на автомобилях, легковых автомобилях, в первую очередь, конечно.
Да, Вадим, задай.
Да, и, собственно говоря, я думаю, что здесь и наш сегодняшний гость, Алексей, и, соответственно, остальные слушатели хотят узнать, какие основные меры предпринимаются со стороны госинспекции, как можно повзаимодействовать с госинспекцией, если, не дай бог, возникнет какая-то нештатная ситуация вот в этот наступающий жаркий сезон.
Ну, надо сказать, что в целом, в принципе, как всегда, край готовится к приему отдыхающих. Значит, мы готовим, естественно, дороги. Дороги уже сейчас в неплохом состоянии. Значит, до 1 июня, и задача губернатор поставил, и, в принципе, это ежегодно ставится эта задача. Значит, все участки с реверсивным движением связаны с тем, что у нас, ну, в зимний период произошло там ряд оползней в горных, на горной дороге, там, Джубга-Сочи. Вот. Они до 1 июня у нас все эти работы должны быть завершены. То есть мы поставили задачу не допустить проведения ремонтных, строительных работ. Полностью исключить, конечно, их не представляется возможным. Но основные виды работ, те, которые связаны с сужением проезжей части, созданием, ну, предпосылок для заторовых ситуаций, значит, соответственно, с 1 июня эти работы все должны быть завершены и обеспечен, ну, безопасный проезд по этим участкам. Необходимо отметить, что все-таки работы в районе Геленджика, там ведется реконструкция на магистрали Дон, значит, Новороссийск-Керчь дорога тоже проводится в Анапском, Темрюкском районе, будут проводиться также работы, там строятся транспортные развязки, современная дорога делается первой категории. Значит, ну а в основном дороги, те, которые ведут к Черноморскому и Азовскому побережью, федеральные дороги у нас в основном, ну, во многом те, которые идут по равнинной местности, имеют четырехполосную проезжую часть, а вот краевые дороги в основном это двух- и трехполосные дороги. Вот, поэтому...
Александр Евгеньевич, а вот вы говорите про инфраструктуру, с ней, как бы, ну да, мы видим по всей стране, что происходят изменения. А что касается информационной работы, может быть, каких-то информационных, просветительских мероприятий, которые влияют именно на поведенческие аспекты ваших гостей, которые активно приезжают со всей страны? Тем более ведь, ну, характер движения в разных регионах разный, как вот с этим вы работаете?
Ну, естественно, у нас идет обеспечение информационное, много электронных табло с переменной информацией установлено на дорогах, вот, в первую очередь на магистрали Дон их достаточное количество. Вся значимая информация будет выводиться на эти электронные табло. Ведется работа, естественно, с населением у нас, ну, и в СМИ у нас активно мы сейчас проводим, ну, работу в этом направлении. Ну, естественно, тот, кто собирается ехать на юг, ему нужно спланировать свою поездку в первую очередь, самому, как бы. Во-первых, соблюдение в первую очередь режима, что называется, труда и отдыха, потому что в этот период у нас в июле и августе, ну, количество дорожно-транспортных происшествий в крае, оно увеличивается, надо сказать. Но это в том числе связано с приездом людей, которые, ну, не совсем подготовлены, в том числе, к движению по горным дорогам. У нас часть, ну, знаете, Джубга-Сочи, район Архипа Осиповки, Новороссийска, Геленджика – это горная местность. Соответствующими нужно, необходимо соблюдать, ну, в первую очередь, конечно, правила дорожного движения, ну и быть, относиться к уважению к другим участникам дорожного движения. У нас очень много населенных пунктов, естественно, в летний период население этих населенных пунктов, соответственно, увеличится за счет приезжающих гостей, ну, на отдых и так далее. Пешеходные переходы вот становятся, ну, тем элементом, где у нас не всегда там, ну, возникают заторовые ситуации, в том числе из-за того, что очень много людей переходит по этим пешеходным переходам. Ну, надо быть, как бы, с пониманием к этому относиться, не использовать обочины для движения. Часто при заторовых ситуациях начинают движение, начинают движение в объезд, там, по обочинам и так далее. В этот период у нас предусмотрено усиление, усиленное выставление нарядов ДПС. У нас используются также, будут использоваться в летний период квадрокоптеры для контроля за движением, за заторовыми ситуациями, за нарушением правил, в первую очередь, встречного, выезд на встречное, там, где это запрещено. Значит, более 1300 камер фото-видеофиксации установлено в Краснодарском крае. Соответственно, ну, в первую очередь, необходимо соблюдать скоростной режим, что называется, и не выезжать. Надо сказать, что последние годы много сделали для того, чтобы исключить встречные столкновения. Это там, где, возможно, установлены у нас ограждения посредине. Но не всегда это получается, потому что у нас, я как сказал уже, у нас много двух- и трехполосных дорог.
Коллеги, а вот я хотел бы, наверное, вернуться к Алексею. Я думаю, что он сейчас на связи. Вот вы задали правильный вопрос, что многие, наверное, не сильно готовы к длительному автопутешествию. Хотя, собственно говоря, принимают на себя такой риск. Вот, Алексей, не могли бы вы ответить на вопрос, как правильно подготовиться к такому роду путешествию? И вот, наверное, могли бы вы отреагировать на слова коллеги из Краснодарского края о том, что вот такого рода неподготовленные путешественники приезжают. Почему так происходит?
Опять же, в основном у большинства жителей нашей страны отпуск один, да, все его хотят провести летом, в тепле, и поэтому, а еще хочется как можно быстрее доехать до этого тепла, естественно, да, и стараются как можно больше проехать. И вот я даже по себе скажу, если я долгое время не выезжаю на длительное расстояние, то навык, он как-то на длительных таких поездок, он немножко уменьшается. То есть в обычное время, когда я постоянно в пути, то я могу спокойно за день, в течение суток проехать до 1000 километров за день, вполне спокойно. А вот сейчас, когда у меня не было длительных поездок, то после 500-600 километров уже становится тяжело, и внимание немножко притупляется. Поэтому лучше в первые дни поездки не брать на себя слишком много, а в лучшем случае еще я раньше, ну и сейчас практикую смену водителя. Да, когда там, если с вами либо друзья, либо ваша супруга, то можно какое-то время поменяться и немножко отдохнуть. И таким образом сменить как раз, да, вот это движение на отдых, там по 200-300 километров, смена и так далее. И как можно больше желательно было бы даже не просто двигаться, останавливаться в каких-то интересных местах, чтобы можно было и разбавить дорогу какими-то точками, в которых можно погулять, немножко размяться на часик, даже перекусить, отдохнуть и двигаться дальше.
Спасибо, тогда Алексей. Не... Спасибо. Спасибо большое. И спасибо, мы говорим заместителю начальника управления ГИБДД Главного управления МВД России по Краснодарскому краю Александру Матвееву. Александр Евгеньевич, спасибо. А мы продолжим через несколько минут, сразу после короткой рекламы выпуска новостей, и поговорим о ситуации, которая сейчас сложилась на дорогах Кировской области. Оставайтесь с нами.
Россия без ДТП.
Продолжаем о развитии внутреннего автомобильного туризма. Говорим о том, как правильно к далекому путешествию подготовиться. Вадим Мельников, Антон Челышев и наш гость, автопутешественник, блогер Алексей Жирухин. Алексей, вот возвращаясь к мини-интервью с представителем госавтоинспекции Краснодарского края. А вот лично ваши какие-то там лайфхаки, какие-то ваши установки при путешествиях по Кубани, по Крыму, вот можете ими поделиться с теми, кто, возможно, в первый раз собирается ехать туда на автомобиле, или, может быть, ну, бывает там раз в год и что-то может подзабыть?
Ну, как отмечали уже сотрудники ГИБДД, самый тяжелый участок дороги – это изгрубки в Сочи. Да? Я сам проезжал эту дорогу много раз, серпантины, огромное количество пробок, потому что много людей желает туда приехать. И самый лучший вариант – проехать эту дорогу ночью. Причем там расстояние такое же большое, в районе 180 километров. Если днем это расстояние можно ехать 5-6 часов, то ночью можно спокойно доехать там, за 2-3 часа без нервоза. Единственный минус, конечно – особо ничего не видно красоту, вдоль которой проезжаешь. Дороги в Крыму очень хорошие сейчас. Благодаря трассе Таврида и мосту крымскому доехать до любого участка очень просто, в отличие от до того момента, как Таврида не было. Поэтому там каких-то сложностей я вот не заметил.
Спасибо, Алексей. Как и обещали, теперь поговорим о ситуации, которая складывается на дорогах Кировской области. На связь со студией выходит заместитель начальника управления ГИБДД, управления МВД России по Кировской области Сергей Лобанов. Сергей Вячеславович, приветствуем.
Добрый вечер.
Исполняющий обязанности министра транспорта Кировской области Юрий Шевелев. Юрий Алексеевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Сергей Вячеславович, давайте начнем с вас. Вот этот год для Кировской области довольно напряженно начался, если брать как бы статистические какие-то показатели. Возросло число погибших в ДТП, и есть даже риск не достичь целевых показателей нацпроекта «Безопасные качественные автодороги». А как в целом ситуация на дорогах изменилась?
Да, к сожалению, ситуация с аварийностью в регионе в этом году достаточно напряженная. Несмотря на то, что число автомобильных аварий и травмированных в них людей на дорогах Кировской области сократилось на 6,5-9,5% соответственно, к сожалению, на треть возросло количество погибших в них людей. Если говорить об абсолютных цифрах, то за 4 месяца 2022 года на территории Кировской области в 366 дорожно-транспортных происшествиях погибли 44 и были травмированы 482 человека. Наибольшей тяжестью последствий в этом году отличались дорожно-транспортные происшествия, связанные со столкновением транспортных средств. В данных происшествиях погибли 33 человека или 75% от общего количества всех погибших. Кроме того, каждый пятый погибший – это пешеход. Стоит отметить, что большая часть смертельной аварии происходила при неблагоприятных погодных и дорожных условиях, в темное время суток и в условиях снегопада. Это практически 61% от всех летальных дорожно-транспортных происшествий. Если говорить о периодах, то необходимо отметить, что наибольшие тяжелыми в этом году для нас стали январь и март. Именно в эти месяцы в автомобильных происшествиях погибли 17 и 18 человек соответственно. В феврале и в апреле происходило значительное снижение как количества дорожно-транспортных происшествий, так и погибших в них людей.
Коллеги, а вот цифры, которые вы называете, действительно, они, к сожалению, сильно вызывают беспокойство, но все-таки вот ключевой вопрос в том, что, наверное, учитывая сам факт развития проекта безопасной качественной дороги и улучшения инфраструктуры, про которую мы говорили в первой части передачи, на территории многих регионов нашей страны, вот в чем все-таки основная причина и как с ней планируется активно бороться для того, чтобы переломить тренд, который наметился?
Давайте я начну по причинам ДТП. Вот как я уже сказал, большая часть летальных автоаварий была связана со столкновением транспортных средств. И, конечно, происходили они всего чаще на федеральных и региональных автомобильных дорогах. В целом, на данных автодорогах, проходящих по территории области, в этом году фиксируется рост вообще всех основных показателей аварийности. Одной из основных...
Юрий Алексеевич, вот здесь все-таки единственное хотелось бы уточнить. Вот вы говорите столкновение. Столкновение из-за того, что не было ограждений, либо люди неправильно соблюдали скорость. Вот все-таки, если возможно, чуть подетальнее, потому что, наверное, в этом как раз и кроется самая причина, что с этим в перспективе делать.
Давайте я продолжу. Что касается именно ДТП, при основной причине ДТП – это выезд на полосу встречного движения. В текущем году, в прошлом году, руководством управления госавтоинспекции в обязательном порядке осуществляется выезд именно нами на места ДТП с летальным исходом. И основная причина выезда на полосу встречного движения – это, конечно же, нарушение правил дорожного движения водителями транспортных средств. Кроме этого, что выезд на полосу встречного движения, также фиксируется нарушение скоростного режима, либо несоответствие скорости конкретным погодным и дорожным условиям.
Скажите, пожалуйста, наверное, вопрос не только к вам, но и к коллегам из Министерства транспорта. Вот понятно, что все-таки, исходя из того, что вы говорите про причины, про ситуацию, есть ощущение, что проблема, она не в инфраструктуре, а все-таки скорее в головах людей, в поведенческих особенностях. Вот какие мероприятия в рамках БКД, какие мероприятия со стороны Министерства транспорта запланированы и какой объем финансирования на эти мероприятия запланирован? Потому что мы в прошлой передаче обсуждали там с коллегами из предыдущих регионов, там есть значимое усиление. Но все больше склоняемся к идее о том, что действительно проблема заключается именно в поведенческих аспектах. И здесь, наверное, именно вопрос, что в этом направлении запланировано сделать. Юрий Алексеевич, наверное, вам вопрос.
Да. По нашему мнению, исходя из той статистики, которая сложилась по текущему году, у нас все же рост основной печальной статистики, если так можно сказать, он сформирован на федеральных автомобильных дорогах. Это у нас федеральная дорога Р-176 Вятка и Р-243 Кострома-Шарья-Киров-Пермь. Состояние автомобильных дорог федеральных, оно все равно несколько лучше, чем дороги региональные, либо дороги местного значения. Они лучше обеспечены необходимыми элементами обустройства, они лучше обеспечены, вернее, они лучше выглядят по нормативному состоянию, то есть на них меньше недостатков эксплуатационных. Вот. И тем не менее мы видим, что рост статистики, именно основной рост статистики, происходит именно на этих дорогах. То, что касается региональных дорог и наших полномочий, то мы ежегодно, вот начиная с начала реализации национального проекта, значит, мы ежегодно увеличиваем объемы средств, направляемых на мероприятия по безопасности дорожного движения. То есть это мы, ну, надо понимать, что стартовые позиции, которые были там 4 года назад, у нас в населенных пунктах не было освещения, не было тротуаров, не было пешеходных переходов, оборудованных по последним требованиям стандартов. Вот сегодня мы ежегодно, по крайней мере, по населенным пунктам, где наибольшая интенсивность движения, где наибольшее количество проживающего населения, мы в порядке приоритетности проектируем и реализуем эти мероприятия. Кроме этого...
Юрий Алексеевич, но все-таки, вот смотрите, получается, что это опять-таки вопрос инфраструктуры. А как вы знаете, по статистике порядка 90% ДТП происходит из-за нарушений правил дорожного движения со стороны водителей или участников движения. И здесь все-таки вопрос, какие мероприятия вот запланированы именно с поведенческими аспектами. Возможно, какие-то работы с автошколами, с детьми, как-то модернизируется система первой помощи. Вот в этом ключе что запланировано и какое соотношение между вот этими мероприятиями и, так скажем, инвестициями в дорожную инфраструктуру, в дорожные объекты?
Ну, в инвестиции в дорожную инфраструктуру, то, о чем я говорил до этого, вот, ну, к примеру, в этом году они составляют у нас более 1 миллиард рублей. Это ориентировочно 10% от общего объема вообще дорожного фонда Кировской области. То, что касается работы с детьми, у нас соисполнителем мероприятий по проекту «Безопасность дорожного движения» является Министерство образования. И на самом деле у них запланировано и проводится огромное количество мероприятий, идет очень широкий охват по всем образовательным учреждениям. У них есть как стационарные методические пособия там в виде автогородков, так и лаборатория передвижная, которая позволяет заезжать в еженедельном формате в отдаленные уголки и проводить с детьми с применением современных методических материалов, значит, обучающие мероприятия. Вот. То, что касается...
А какой объем финансирования на это предполагается, вот если соотношение...
Ну, на самом деле, вы знаете, то, что касается работы с детьми, там не требуется там капиталоемких затрат. То есть это работы на командировки, на работу с персонала, выезды в командировки, то есть работа этого транспорта, передвижной лаборатории. То есть там суммы исчисляются, ну, небольшим количеством, то есть там несколько миллионов рублей на год по всему Министерству образования. То, что касается медицины, значит, основные мероприятия, которые...
30 секунд у нас.
Это оснащение медицинских подразделений современными приборами для определения алкогольного и наркотического опьянения, а также оснащение современными машинами скорой медицинской помощи для увеличения процента охвата и сокращения времени доезда до мест дорожно-транспортных происшествий. То есть вот это основные мероприятия. То, что касается региональной сети дорог, то, что, как вы говорите, поведенческий фактор...
Юрий Алексеевич, давайте здесь сделаем паузу, после короткой рекламы продолжим. Оставайтесь с нами.
Россия без ДТП.
Мы продолжаем. Антон Челышев, Вадим Мельников. С нами на связи по-прежнему Алексей Жирухин, автопутешественник-блогер. Но прямо сейчас мы говорим о ситуации, которая сложилась в Кировской области. И говорим с заместителем начальника управления ГИБДД по региону Сергеем Лобановым и исполняющим обязанности министра транспорта Юрием Шевелевым.
Коллеги, да, вот, собственно говоря, хотелось вернуться бы к еще раз вопросу, который мы обсуждали. Вот, да, понятно, есть большой проект безопасной качественной дороги, но есть его самая значимая часть, которую мы сегодня обсуждаем, это федеральный проект по безопасности дорожного движения. И здесь все-таки вот хотелось бы услышать именно то, что делается в рамках него, потому что реально все-таки причины и направления, с которыми они связаны, это именно поведенческие аспекты, это именно медицинская помощь. Вот в этом направлении все-таки почему, наверное, не столь объемное, наверное, финансирование, мы только что обсудили, что там якобы не требуется, хотя, на мой взгляд, это на самом деле не совсем так, потому что даже оснастить всех педагогов и детей раздаточной продукцией, это требует значимых классированных вложений, а если делать качественное, значимое мероприятие, то это, ну, большая работа. Вот все-таки в этом направлении есть ли возможность, шанс расширить работу? Не знаю, даже социальная реклама. Вот какой объем поставлен на телеканалы местные за счет ресурсов региона? Коллеги?
То, что касается, да, то, что говорили по поведенческому фактору, прежде всего, если говорить о развитии инфраструктуры дорожной, то на поведенческий фактор влияют элементы контроля. То есть это фото-видеофиксация нарушения правил дорожного движения. Мы, соответственно, все потенциально опасные участки, очаги аварийности, все оборудуем элементами фото-видеофиксации.
То есть это... Но ведь это уже контроль, а ведь все-таки профилактические меры, по которым я пытаюсь...
Ну, знаете, все же я бы здесь поспорил, потому что люди, которые ездят на работу и по одному и тому же маршруту, они прекрасно знают, где расположены эти элементы контроля, и, соответственно... Они уже там, эти, на аварийных этих опасных участках, они обеспечивают соблюдение правил дорожного движения. То есть это достаточно серьезный фактор. И на самом деле тут у нас в Кировской области, по крайней мере, в 2021 году были трудности в этом направлении, поскольку МВД перевело работу системы на новый программный комплекс, и мы очень трудно, скажем так, входили со своими элементами фото-видеофиксации, то есть там технические проблемы были, но...
Ну, сейчас, я думаю, что да. Мало, это, наверное, как бы с точки зрения, ну, так скажем, аспекта поведенческого людей, того, как влияет на ситуацию, технические проблемы ведомства, наверное, они, ну, не сильно значимы для людей, да, но все-таки, вот, например, коллеги в своей статистике озвучили, что есть проблема с пешеходами, ведь с ними, с камерой, никаким образом не поработаешь. Вот, ну, в этом направлении с населением широким, как бы все-таки какие мероприятия могут быть, какие из существующих на федеральном уровне, например, вот сейчас в прошлом году реализовывалась большая федеральная кампания «Твой ход пешеход», какие из активностей в рамках нее
имплементированы? Что вы делаете для того, чтобы заставить людей мыслить по-другому? Вот не опасаться там, вот знаешь, здесь камера есть, здесь я буду по правилам ездить, а вот здесь камера нет, я буду ездить как хочу. А чтобы, ну, люди в принципе, да, не выбирали, где им бояться, где им не бояться, а все-таки в одинаковой степени всегда вели себя правильно?
Ну, вопрос, конечно, очень сложный. И человеческая психология – это категория, скажем так, тоже для понимания сложная. И, конечно же, мы, как орган исполнительной власти, который является координатором проекта «Безопасность дорожного движения», мы прежде всего вместе со своими исполнителями работаем с детьми. То есть вот здесь... Это то, что мы действительно охватываем все образовательные учреждения и реализуем огромное количество мероприятий. Вот, то, что касается поведенческого фактора водителей, вот здесь, поскольку вот Сергей Вячеславович уже в начале беседы говорил о том, что в основном у нас идет столкновение с выездом на встречную полосу движения. То есть каким образом... мы можем там отрегулировать и заставить людей мыслить иначе, но, к сожалению, да, есть тут вопросы. Есть вопросы. Тем более, что элементы обустройства, безопасность дорог в местах, где происходят такие дорожные происшествия с тяжелыми последствиями, они соответствуют необходимым требованиям.
То есть, ну, коллеги, мы очень надеемся, что на самом деле на будущее вот эти вот посылы, которые мы сегодня в прямом эфире обсуждаем, они будут дополнительно рассмотрены, потому что, ну, все-таки, согласитесь, есть действительно тенденция, связанная с улучшением качества дорог, и мы это все отмечаем, но те цифры, статистики, которые приводятся, и где основная причина – это именно нарушение правил со стороны людей, требуют, наверное, немного другого формата и усиления именно работы, профилактической, социальной работы, масштабирования ее, использования лучших федеральных практик.
Мы очень надеемся, что эта работа будет внедрена более широко.
Самое главное, на это есть запрос, как мне кажется, потому что, как мы помним из той же статистики прошлого года, именно в Кировской области самый большой процент, насколько я понимаю, раскрытых, скажем так, нарушений правил дорожного движения, о которых сообщили сами граждане, сами жители. Это значит, что люди хотят, чтобы на дорогах стало безопаснее. Есть запросы, люди готовы сами в этом направлении что-то делать. Да? Спасибо большое, коллеги, вам за этот разговор. Замначальник управления ГИБДД, управления МВД России по Кировской области Сергей Лобанов, исполняющий обязанности министра транспорта Кировской области Юрий Шевелев были с нами. Ну а прямо сейчас наша традиционная рубрика.
Помнить все. Выдержки из правил дорожного движения.
Правила дорожного движения, раздел 14. Пешеходные переходы и места остановок маршрутных транспортных средств. Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть или трамвайные пути для осуществления перехода. Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость. На регулируемых пешеходных переходах при включении разрешающего сигнала светофора водитель должен дать возможность пешеходам закончить переход проезжей части или трамвайных путей данного направления. Запрещается въезжать на пешеходный переход, если за ним образовался затор, который вынудит водителя остановиться на пешеходном переходе. Во всех случаях, в том числе и вне пешеходных переходов, водитель обязан пропустить слепых пешеходов, подающих сигнал белой тростью. Водитель должен уступить дорогу пешеходам, идущим к стоящему в месте остановки маршрутному транспортному средству или от него со стороны дверей, если посадка и высадка производятся с проезжей части или с посадочной площадки, расположенной на ней. Приближаясь к остановившемуся транспортному средству с включенной аварийной сигнализацией, имеющему опознавательные знаки «перевозка детей», водитель должен снизить скорость, при необходимости остановиться и пропустить детей. В 2021 году на дорогах России погибли почти 5000 пешеходов. Это около 1/3 от общего числа погибших в ДТП.
Выдержки из правил дорожного движения. Помнить все.
Алексей Жирухин, вопрос. Как автомобиль-то подготовить к путешествию? Вот у нас совсем мало времени. Давайте такой краткий ликбез.
Ну, в первую очередь, машина должна, в принципе, пройти сервисное обслуживание полноценное. Я перед каждой поездкой обязательно заезжаю в сервис, где проверяют все жидкости, все болты, все колеса, чтобы... Потому что любая небольшая неприятная вещь, которую можно спокойно решить в автосервисе, в процессе поездки может вылиться в большие деньги и потерю кучу времени. А помимо этого, всегда, ну, банальные вещи, то нужно с собой взять аптечку, необходимый какой-то набор запчастей, который может пригодиться вдруг всего, чтобы не искать их. И такие банальные вещи, как домкрат, проверить запаску. Вроде как это обычные вещи, но на самом деле бывает, что многие про них забывают. У меня, например, есть товарищ, который, купив машину, за 2 года ни разу не проверил, есть ли у него ключ для того, чтобы снять колесо. Да? И он об этом узнал, когда только в первый раз где-то на трассе...
Ему понадобилось снять колесо, да.
А, да.
Так, коллеги, давайте к результатам опроса. Мы по традиции провели опрос в наших группах в социальных сетях. Спрашивали вот что. Как за последние 2 года изменились условия для автомобильных путешествий, не поверите. А в «Одноклассниках» самый популярный ответ – 33% на дорогах в сезон больше автомобилей, чем раньше. Второй по популярности ответ – дороги стали более комфортными и безопасными. Третий ответ – недостает автоинфраструктуры в популярных местах. Во ВКонтакте самый популярный ответ. Да, инфраструктура не успевает за ростом числа автопутешественников, 39%. Далее, второй популярности 31%. На дорогах на пике сезона гораздо больше автомобилей, чем раньше. Третий ответ. Дороги стали более комфортными и безопасными. Вадим, ну твой краткий комментарий. У нас меньше минуты, на самом деле, до конца эфира. 30 секунд даже, я бы сказал.
Ну, на самом деле, я бы тогда в этой ситуации пожелал всем хорошего сезона и максимально подготовиться к вашим планам для того, чтобы они оказались максимально безопасны. Я думаю, что это самое главное в наступающем жарком сезоне 2022 года.
Спасибо большое, Алексей. Вы объехали 55 стран мира и всю Россию. Мы обязательно вас еще раз пригласим, чтобы вы уже непосредственно о своих путешествиях нам рассказали. Алексей Жирухин, автопутешественник, блогер, был сегодня с нами. Вадим Мельников, я Антон Челышев. Осторожнее на дорогах.
Россия без ДТП.